РИА Новости. Подкасты.
Это надолго.
Это надолго.
Это надолго. Потому что ребенок...
Это надолго.
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить.
Это надолго.
Привет, с вами подкаст «Это надолго», подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Здесь мы ищем ответы на самые трудные вопросы о рождении и воспитании детей.
Привет, я Лина. Детей у меня пока нет, но я очень хочу разобраться в этой теме. И я здесь, чтобы задавать наивные и местами глупые вопросы.
Я Настя, я журналист, мама 7-летнего Миши, основатель проекта по психологической информационной поддержке родителей Family Tree. И некоторые ответы на некоторые вопросы я уже нашла, но зато появились новые.
Кризис 3 лет. Я так много слышала об этом от своих знакомых и друзей, что, мне кажется, это какой-то страшный зверь. Настя, как вы пережили кризис 3 лет?
Ты знаешь, есть тех счастливых родителей, которого не переживала.
Вас миновал кризис 3 лет.
Ты знаешь, по какой-то причине вот тех классических проявлений, которые обычно бывают в кризисе 3 лет, у нас не было. Вот тех ужасных, про которые родители говорят, что, боже, только не это, когда
катался
ребенок...
по земле.
Да, валяется в луже, значит, не знаю, что устраивает там погром в магазине. И про то, про что родители говорят, что моего ребенка как подменили. Вот был же такой розовощекий белокурый ангелочек. И куда он делся?
А тут демоны воплоти.
Но зато я совершенно недавно встретилась на детской площадке с мамой, которая, видно, что она сидела, и видно, у нее было страдальческое такое выражение лица, потому что ребенок валялся в луже. Но для меня вообще ребенок в луже кажется нормой, а для нее нет. И она говорит, вот, совершенно вышел из-под контроля, вот эта вся классическая история, подменили ребенка. Но мы, говорит, ему спуску не даем, мы его в угол ставим. Я у нее спрашиваю, а сколько лет ребенку? Она говорит, ну, 2,9. И я понимаю, что если бы у этой мамы было знание, что сейчас с ее ребенком происходит, что это все хорошо вообще с ребенком.
Не было бы вот этих всех нервов и переживаний.
Да, не было бы недопонимания, как вообще с ним взаимодействовать. Не было бы вот этой вины, я плохая мать, я плохо воспитала ребенка, ведет себя как черти что. И мы пригласили для того, чтобы рассказать родителям, что это не страшно, и в общем-то можно довольно безболезненно через это пройти, клинического психолога, человека с опытом работы кризисным психологом в МЧС более 10 лет, маму 4 детей, а одна из которых приемная, Ольгу Снос. Оля, привет.
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 Как этот кризис изнутри вообще устроен? Что там происходит? Потому что, говорят, ребенок начинает себя чувствовать личностью. Я себе представляю, выходит такой с утра в пижаме.
Я личность.
Но это практически так и есть. Вообще кризис 3 лет — это прекрасная штука. Она, конечно, действительно превращает часто белокурых ангелочков в монстров. И от родителей требует не только терпения, да, но и знаний о том, что происходит с детьми в этом возрасте. Но это... Я, кстати, очень удивлена, Настя, что у вас это все так прекрасно и гладко прошло.
Ну, здесь небольшая помарка. Мы, как бы пометка, мы в этот момент разводились. Так что я бы не сказала, что...
То есть, может быть, просто на фоне всего остального это было не так заметно. Понятно. Но вообще это очень важный этап в развитии ребенка, и очень здорово, что этот кризис есть. Если понимать его смысл, если знать закономерности вообще того, как он происходит, то сразу понятно, что это важно для ребенка, важно для его развития, важно для его становления личности и важно для становления отношений между ребенком и родителем.
А главное, что если это есть, это значит, все идет по плану.
Это отлично. Если это есть, то это отлично.
А
если у вас ребенок в 2,9 лежит в луже, орет, никуда не идет, не слушается и кричит: «Мама, ты дура, уходи», это прекрасно.
Мама в этот момент должна внутренне...
Мама должна порадоваться.
Да, погладить тебя по голове.
Развитие идет по плану. Да, что ребенок развивается хорошо, что у нас все правильно. И вообще она хорошая мама.
То есть точно так же, как мама говорит: а мой уже сел, а мой уже пошел.
А мой уже лежит в луже и кидается грязью. Да,
это истерит в магазине.
Это именно так, да. А мой уже истерит в магазине, да.
С гордостью надо
произносить. Это тоже предмет для гордости, конечно. Мало того, нужно помнить, что как только ребенок родился, вот сразу как он родился, начинается процесс сепарации от родителя. То есть это не только в 13 лет он начинается, не только в подростковом возрасте. Вообще все детство ребенка — это постепенная сепарация от родителя. Вот он родился, вот он пополз, вот он пошел, вот он стал уходить все дальше и дальше, вот он осознал себя действительно как личность. Вообще психологи проводили такой забавный эксперимент. Они спрашивали детей в 3 года: «Ты взрослый?» И все дети в 3 года говорили: «Да». Они спрашивали детей в 5 лет: «Ты взрослый?» Они говорили: «Нет, я маленький». Потом они спрашивали детей в 13. Ты уже взрослый? И дети говорили «да». А в 16 опять нет.
Очень часто сравнивают кризис 3 лет и подростковый возраст, что они якобы очень похожи.
Они действительно очень похожи. Действительно и тот — это кризис негативизма, отрицания, да, это кризис сепарации, это кризис осознания себя уже на каком-то новом этапе взросления. Они правда очень похожи. И от родителей это требует и там примерно одного и того же, да, огромного терпения, понимания, любви к своему ребенку и понимания того, что это закончится.
Оля, объясни, пожалуйста, что же он лежит в луже? Зачем вот эти все прекрасные действия требуются человеку маленькому для того, чтобы почувствовать, что он личность?
Чтобы доказать, что он личность.
Ну, вообще, лежать в луже просто прикольно. Я думаю, что он лежит в луже, потому что ему очень нравится исследовать окружающий мир. Лужа — это очень весело, это вода, надо в ней потопать, похлопать. И, понимаете, дети, они такие инопланетяне, марсиане. Им некоторые наши правила и порядки просто неочевидны. Например, ребенок кладет ноги на стол, 3-летний. И ему 10 раз уже сказали, не клади ноги на стол. Но ему действительно непонятно, чем его ноги отличаются от рук, которые можно класть на стол. И когда мы ему говорим, понимаешь, мы ногами ходим по полу, но 3-летний ребенок также только что руками ходил по полу. И вот эти правила, почему нельзя лежать в луже 3-летнему ребенку, ну просто не понятно. Ну и что?
Ты знаешь, ну вопрос не про это. Вопрос как раз не про просто лежание в луже. Можно и в 25 лежать в луже.
А вот почему он оттуда не уходит?
С удовольствием.
Почему он не хочет оттуда уходить и перестает в какой-то момент слушаться, да, вот это другая история. Когда он родился, он, в принципе, имел очень небольшое количество потребностей. Быть накормленным, быть помытым, сухим, переодетым, да, мама должна его согреть и покачать на ручках. И как только он кричал, все вокруг бежали удовлетворять эти его потребности. И он привык, что, в принципе, весь мир крутится вокруг него. И как только он заорал, ему все сразу дали. Когда ребенок растет и постепенно-постепенно от мамы чуть-чуть отходит, количество его потребностей увеличивается. Он хочет уже и вон ту красивую вазу, и вот эту машинку в магазине, и конфету, и в лужу, и хочет смотреть еще мультик, и не хочет мыться. А нет, уже хочет мыться и не хочет вылезать. Да? Потребностей уже много. И вдруг оказывается, что мы не можем удовлетворить все. Или можем, но не сейчас, а вдруг позже. И вот это понимание, что нужно что-то либо подождать, либо что-то не дают, вызывает у ребенка сильный гнев и протест.
Подожди, почему его в 2,8 это не смущало, а в 3 стало смущаться?
Ну, потому что мозг развивается, потому что дозревают определенные доли мозга, потому что идет развитие, потому что то, что он не понимал в год, он начинает понимать в 2. И сфера его интересов постоянно расширяется, расширяется и расширяется. И в какой-то момент, да, он действительно начинает требовать то, чего он не требовал раньше.
Это надолго.
Это надолго.
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить.
А у всех детей кризис 3 лет случается в 3? Или он может быть и раньше, или может быть позже, там, в 4 года?
Он может быть по-разному. Я очень часто наблюдаю, что кризис 3 лет случается раньше, у некоторых уже в 2, вовсю кризис в разгаре. И очень по-разному он проходит. У кого-то он очень короткий, то есть это там буквально там месяц, и жизнь вернулась в нормальное русло, а кто-то с 2 до 4 лет живет на передовой, ходит там, не знаю, как по минным полям, не знает, где подорвется, да, огурец не надо было чистить, надо было дать нечищенным, молоко надо было дать не в этом стакане, а в другом. Но в целом где-то к 4 годам, как правило, жизнь родителей становится чуть полегче.
А там уже начинается другое совсем.
А там школа начинается.
Нет, там есть прекрасный сладкий период, вот где-то от 4 до школы, такой сладкий и очень хороший, прекрасный, но да, а там в 7 уже начинается школа.
Теперь давайте наконец поговорим о самом важном. Что делать родителям?
Ну, во-первых, набраться терпения. И, в принципе, наверное, как все психологи говорят, заняться собой. Во-первых, повысить свой уровень знаний о том, что происходит с их ребенком. Почитать какую-то литературу.
Слава богу, сейчас хватает.
Мне кажется...
Во-вторых, вспомнить, наверное, и свой детский опыт.
Я не помню в кризис.
Знаете, можно вообще вспомнить, а являлись ли ваши родители для вас защитой, поддержкой, заботой? Да, что хотелось от родителей? Или хотелось, чтобы они отстали просто Вот если хотелось, чтобы они просто отстали, да, вспомните, что они такое делали с вами и чего они такого не делали, да, из того, что вам хотелось. Какими они были? Теплыми, холодными, отвергающими, принимающими. Умели ли они прощать? Умели ли они выдерживать ваши сильные чувства, вашу злость? Можно ли было злиться на них? Как они реагировали? Можно ли было конфликтовать с родителями? Как они реагировали? Да, конфликт с родителем означал что? Обрыв отношений, конец любви, да, бойкот. Или конфликт означал просто, что мы разбираемся в какой-то ситуации, да, мы можем поконфликтовать, мы можем даже поссориться, но нашим отношениям, нашей любви, нашей привязанности друг к другу это не угрожает.
Это, наверное, нужно у самих родителей еще, у наших спросить, какими мы были детьми в детстве.
Наверное, достаточно обратиться к своим внутренним ощущениям. Иногда нет возможности обратиться к реальным родителям, да, бывают разные ситуации, иногда их уже нет, но достаточно вашего внутреннего опыта, что с вами происходило в детстве. Потому что в кризис 3 лет, помимо того, что ребенок становится личностью, как мы уже говорили, еще он учится конфликтовать. Он вдруг открывает, что в жизни есть разные точки зрения, что мама может хотеть чего-то другого, не того же, что и он. Он может на это злиться, он может очень ярко проявлять эти свои чувства, да, поскольку ребенок в 3 года, у него еще нет тех зон мозга, которые контролируют эмоции, и любая сильная эмоция захватывает его вообще целиком.
И это, да, вот про истерики как раз.
Это как раз про истерики.
То есть у него пробки, ну, просто перегорают?
Про любые сильные чувства. Да? Он захвачен эмоцией. Вот в момент, когда он захвачен эмоцией, говорить ему какие-то рациональные вещи, воспитывать его, призывать его к порядку, объяснять, в чем он не прав, совершенно бесполезно.
А что с ним делать?
Да, вот смотрите, давайте эмоциях... страшная ситуация. Самая страшная ситуация. Магазин, да, и ребенок.
И
у него перегорели пробки, и все смотрят, там, да, и он вопит.
Какая она мать плохая?
Ну, тут, что тут делать, две маме? Разные вещи, да, про то, какая я плохая мать, это про маму. Это про ее мысли о том, какая...
Осуждающие взгляды, да, это, да, тоже,
да,
другое, да?
Да, это тоже другое, да. По большому счету, маме должно быть абсолютно все равно, как на нее смотрят в магазине. За поведение 3-летнего ребенка не может быть стыдно. Потому что если мы понимаем, как устроен этот ребенок, как развит его мозг, да, какие он проходит этапы развития, то здесь очевидно, что ничего стыдного здесь нет. У нас
люди
нормальное развитие.
Очень странно иногда на такие ситуации.
А люди могут реагировать как угодно, да, как им хочется, но мы про своего ребенка понимаем, что сейчас у нас вот так. И это хорошо.
Давайте инструкция, прям пошагово. Вот, если ребенок закатил истерику в общественном месте.
Если ребенок захвачен эмоциями, да, еще раз, рационально разговаривать с ним бессмысленно. Первое, что мы должны сделать, это вообще привести его, успокоить, да, привести его в спокойное состояние. Что мы можем делать? Сейчас вот это модное слово «контейнировать его эмоции». Да? Мы,
это как?
Мы ему говорим о том, что он чувствует.
А он услышит в этот момент?
Да, он, ну, да, услышит.
Или дать ему немножечко провентилировать легкие.
Ну вот я вообще не сторонник этой истории про провентилировать легкие, да, потому что ничего там не вентилируется, ребенок просто находится в каком-то состоянии отчаяния, да, он не может справиться с собой, и он без посторонней помощи, скорее всего, не справится. И самое ужасное, наверное, из того, что может делать родитель, в этот момент еще кричать ему: прекрати орать, замолчи, успокойся.
То есть его что, физически вот вынести, да, из этого пространства?
Можно
и контейнировать
физически. Можно сказать...
За пределами магазина.
Что, понимаете, это не значит, что мы должны купить все машинки, которые он хочет. Но отказывать можно с разных позиций. Можно отказать и запретить с позиции насилия. Я сказал, никаких машинок к тебе не будет. И вообще ты плохо себя вел. А можно запретить с позиции и отказать, да, с позиции поддержки. Я вижу, что ты ужасно расстроен. Мне очень жаль, что мы не можем купить все машинки мира. Это страшно обидно. Вот в тот момент, когда ребенок понимает, что вы рядом, что вы понимаете его чувства, что вы его не осуждаете, что вы поддерживаете его, тогда вы помогаете ему успокаиваться. Иди, я тебя обниму, иди ко мне на ручки. И даже если он в первый момент заорал «нет» и оттолкнул вас, это не значит, что он не хочет на ручки. Значит, это нужно повторить.
А если просто сразу взять его и обнять? Без слов, без всего.
Ну ты попробуй, не всякого можно.
Может быть по-разному, да, но даже если он отпихивается, отбрыкивается, пинается и вырывается, это не значит, что он этого не хочет. Да, мы помним, что кризис 3 лет — это кризис негативизма. И ребенок самое частое слово, которое он произносит, это «нет». На все «нет». И такой даже когда он что-то хочет, он все равно кричит «нет». Но мы-то знаем, что это не совсем «нет». Скорее всего, это просто такая первая реакция.
Как отличить непослушание от кризиса 3 лет? Если ребенок просто не слушается, капризничает, можно ли говорить о том, что вот уже кризис начался, или все-таки нет? Есть ли какая-то разница?
Во-первых, не бывает никакого просто непослушания.
Угу.
Да, вообще есть такая чудесная фраза, что ребенок всегда делает лучшее из возможного в каждый момент времени.
Я слышала, что вообще это свойство человеческого мозга — выбирать лучшие решения в текущей
из
ситуации.
Из возможных, да. Mm-hmm. Ребенок по природе послушен. Вообще есть такая программа, заложенная в нас природой, в ребенка. Называется программа следования. Это очень глубокая программа. Она дает возможность ребенку выживать.
О ней очень подробно в теории привязанности говорится. Ньюфилд ее сейчас популяризирует, у Петрановской об этом говорится в книжке «Тайная опора в жизни ребенка».
Да, совершенно верно. Вот для того, чтобы ребенку выжить, он должен следовать за родителем. Он и физически должен за ним следовать, да? И следование как повторение подражания. Это очень глубокая программа, и она нужна, еще раз повторюсь, для выживания. Поэтому по природе ребенок послушен, и если все хорошо, он слушается. Ребенок в 3 года никогда не делает назло. Очень часто родители говорят, а он это из вредности.
Или манипулирует.
А он
еще
манипулирует, да.
У него мозг, мне кажется, еще не отрос для таких
верно.
Сложных
Совершенно
понятий.
Верно. Для того, чтобы делать что-то назло, нужно уже уметь предполагать чувства другого человека. Да? Это такая очень сложная последовательность. Я сначала предположу, как вы себя чувствуете, потом я подумаю, как это ваше состояние изменить в худшую сторону, потом я подумаю, каким образом я могу ваше состояние изменить в худшую сторону, а потом я это реализую. Да? То есть это прям...
Многоходовочка.
Да, годам к 6-7 может быть.
Созреет.
Этот навык созреет. Поэтому нет ни вредности, ни поведения на зло в этом возрасте. Это все реакция на то, что он сталкивается с тем, что не все потребности могут быть удовлетворены немедленно. И это реакция протеста, злости, обиды. Да, она очень искренняя, очень сильная. Она захлестывает, захватывает. И только родитель, да, как самый близкий человек, может помочь с этой реакцией справиться.
Это надолго.
Это надолго.
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить.
Интересно поговорить о том, какие преимущества в прохождении кризиса 3 лет. Чему мы можем в этот момент ребенка научить? Если мы достаточно терпеливые родители, мы поняли, как это устроено, и мы там умудряемся, ну, скажем, не в 100% случаев, все мы все-таки люди, но в каком-то подавляющем большинстве контейнировать, принимать эмоции, сочувствовать, не наказывать. Какие бонусы?
Помимо того, о котором мы уже поговорили, да, это навык конфликтовать. Это хороший навык, очень полезный в жизни. Конфликтовать можно по-разному. И важно показать ребенку, что есть разные стратегии поведения в конфликте, и что мы очень вариабельны в этом. Мы можем ему уступать, мы можем ему не уступать. Да? Мы можем быть мягкими, мы можем быть жесткими, мы можем и договариваться и идти на компромиссы. То есть он получает очень большой выбор стратегий поведения в конфликте. Это очень полезно. Мы, в принципе, в кризисе 3 лет уже закладываем основу на кризис подростковый. То есть в кризисе 3 лет мы уже начинаем готовиться к подростковому кризису.
Не слишком рано.
Готовься они летом.
Не слишком рано. Очень часто родители говорят, что первая трещина в отношениях с ребенком произошла именно во время кризиса 3 лет. То есть, да, там 2,5 лет он был прекрасным послушным пупсом, который вообще нам так нравился. А потом он испортился, и мы с кризисом 3 лет не справились, да, у нас уже там начались наказания, мы ставили его в угол, он еще больше протестовал, потому что когда родитель наказывает, да, для ребенка это страшно, очень страшно. Это отвержение, да, это не любовь. И его потребность в любви, в защите и в заботе не удовлетворяется в этот момент. И тогда он начинает на ней настаивать еще больше.
Очень часто говорят, что такое негативное поведение детей — это как проверка привязанности. А вот я вот такой гадкий и бросаюсь тебя там камешками, грязью и палками. А вот такого будешь любить? Мне очень нравится, кстати, образ, который приводит Петрановская. Она такую метафору использует, что привязанность — это канат. И вот когда натяжение есть, ребенок чувствует, что он так с привязанностью все нормально, он ведет себя спокойно и хорошо и послушно, то, что называется. А как только канат провисает по какой-то причине, сразу начинает за него дергать. Эй, там на том конце вообще кто-то есть.
Да.
И,
да,
собственно, в этот момент возникает вот то самое поведение, которое мы называем непослушанием.
Тогда, получается, чему кризис 3 лет учит непосредственно родителей? Быть терпеливыми?
Знаете, есть прекрасная фраза, что дети достают из нас всех наших монстров. Вот ребенок в 3 года может уже достать из родителей всех их монстров, да? Он прощупает все слабые места, он найдет все, на что родитель очень остро и болезненно реагирует, да? Он покажет все слабые стороны вот этого вот родительского навыка, когда я могу оставаться во взрослой позиции, а когда меня оттуда вышибает, когда я вместо того, чтобы быть защитой и поддержкой, начинаю бодаться собственным ребенком. И тут повод, да, когда я говорила задуматься о себе, я в первую очередь имела в виду это. Что меня выбивает из родительской позиции? Чем мне надо в себе заняться? Пойти ли мне к психологу? Почитать ли мне книжки? Или как-то еще повысить свой родительский уровень?
Хорошо помогают дневники, когда ты записываешь, в каких ситуациях тебя снесло. И иногда, понаблюдая там даже несколько дней, можно обнаружить закономерности, очень интересные вещи.
Да, какие-то закономерности, да, что вот это я выделяю. Или найти какие-то, заметить свои состояния, в которых мне очень сложно становится принимать ребенка, быть терпеливой. Когда накапливается усталость. Или когда накапливается усталость, и мы торопимся. То есть если бы мы не спешили в детский сад сейчас, я бы совершенно спокойно смотрела, как он там ковыряется в носу и полчаса натягивает одну колготку. Но поскольку мы спешим, и я еще и устала, то тут я срываюсь. То есть посмотреть, последить за собой, что меня так выбивает.
Вот это прям наша ситуация. Для нас всегда поначалу ситуации, когда мы ограничены во времени, были невероятным стрессом. Мы всегда ругались. Я это увидела, думаю, ну а что? В общем, зачем это вот нам в жизни?
Будем вставать пораньше.
Да, я стала закладывать больше времени на сборы, и я понимаю, что тогда у меня нет вот этого пресса времени, что я куда-то там не успеваю, и у него
не
нет давления, что ему надо вот сейчас прям все брось, там все свои дела отложи, натягивай эти колготки дурацкие, которые не натягиваются, а
сколько
моментально.
Хочешь, да.
И мне кажется, еще классный совет про любые кризисы и про любые ссоры. Помнить, а что ты хочешь от этих отношений. Если ты будешь напоминать себе, что вот вообще-то я его люблю и вообще мне важно про это, то тогда немножечко меняется фокус зрения, мне кажется.
Ну да, это можно до тех пор, пока тебя самого не захлестнуло эмоциями и не накрыло. Да? Когда ты уже в каком-то состоянии в своем и не можешь с ним справиться, то тут, наверное, нужно тоже уметь вовремя отойти в сторону, да, там подышать, выпить чашку чая.
Психолог Анна Быкова, автор книг про ленивую маму, она давала тоже на одной из своих лекций давала такое классное упражнение. Во-первых, можно прям физически сделать шаг в сторону, как бы выйти из ситуации, и мысленно перенестись во времени. Можно вспомнить, когда этот, значит, отвратительный, грязный монстр, противный...
Был пупсом?
Да, был вот этим прекрасным, как его ждали, например, да, ну вот какие-то вот из младенчества там или из более раннего
какие-то
детства.
Какие-то позитивные, ресурсные,
да,
моменты.
И представить или наоборот, отправиться куда-нибудь на его там, на его или на ее свадьбу.
Свадьба,
да. Или когда увидеть его уже ребенок валяется в луже, а вы, значит, под бочинец твоем стоите и вспоминаете, как это делал он или она.
Это классный совет для любых отношений, мне кажется. Если какой-то человек бесит, просто вспомнить про хороший период.
Ну а вот, Настя, вы замечали, что, допустим, когда все медленно и натягиваются колготки медленно, и начинаешь на ребенка давить, повышать голос, подгонять быстрее, то все становится еще хуже.
Да, лучше точно не становится.
Лучше не становится точно, да, что ребенок начинает еще больше упираться, делать еще медленнее, он вообще впадает в какую-то прострацию, да, то есть он еще и расстроен тем, что мама рассержена, и тогда он вообще не справляется с ситуацией. И тогда приходится все равно останавливаться, сначала успокаивать себя, потом приводить в нормальное состояние ребенка и начинать все сначала.
Имеет ли смысл наказывать и как? Если смысл имеет.
Я считаю, что нет. И я, как мама своего 3-летнего монстра, не наказываю, потому что я считаю, что это совершенно не приносит ничего, никакой пользы, кроме вреда. Потому что любое насилие, да, над ребенком, а наказание — это, в общем-то, насилие, дает ему опыт страха, разрыва того каната привязанности, о котором мы вот только что поговорили. И, в принципе, оно его... То есть, да, не надо себя льстить и говорить себе, что я его так воспитываю. Это не воспитание, это просто такое резкое прерывание контакта и отношений с ребенком.
Знаете эту шутку, да? Как вам удалось так воспитать ребенка прекрасно? Все просто шантаж и манипуляция.
Шантаж и манипуляция. Угрозы, да, угрозы и манипуляции. Это не дает развития. То есть мы его напугали, мы его застращали, и да, он научился нас бояться. Наверное, да, вот из того, что не нужно делать в кризисе 3 лет, это наказание ставить в угол. Это вообще совершенно бесполезное наказание для ребенка в 3 года.
В каком возрасте можно начинать?
Да ни в каком. Ну, вообще ему в 3 года просто еще и физически очень тяжело, как бы там долгое время стоять на одном месте. Это просто еще и издевательство над ребенком.
Но ведь многие родители обращаются к своему опыту. Ну, вы знаете, это легендарный
глаза. Да, и вырос человеком. Вырос нормальным человеком, да. Но вот как показывает мой опыт работы психотерапевтом, когда начинаешь разбираться в том, насколько нормален этот опыт, детский, да, оказывается, что нет, ненормально. И это очень грустный, и очень печальный, и очень болезненный опыт. И когда человек вырастает, он сталкивается с определенными проблемами, с которыми потом приходит к психологу, к психотерапевту в работу.
Я, кстати, вспомнила классную книжку. Называется она «Где живут чудовища». По-моему, она выходила в «Розовом жирафе». И там про мальчика, который как раз вышел из себя и, значит, от мамы ушел в страну страхообразию и заправлял там страхообразами. А потом мама принесла ему, значит, тарелку теплого супа в комнату.
И он вернулся.
Да, и он вернулся. И это, я прям помню, что примерно как раз в возрасте там 3 лет мы эту книжку просто вдоль и поперек зачитывали.
Угу. Я иногда, знаете, когда я работаю психотерапевтом, когда ко мне приходят клиенты, я иногда могу рассказать, что у них было в детстве, как их растили, какая была мама, какой был папа, как их наказывали, что им говорили. То есть это действительно накладывает серьезный отпечаток на то, какой человек потом будет в своей семейной жизни, как он будет строить свои отношения с партнером, как он будет строить свои отношения с ребенком, будет ли он сам использовать наказание, да, будет ли он жесток по отношению к ребенку, или будет наоборот добр, да, великодушен, будет уметь ребенка принимать и прощать.
Мне нравится формулировка, которую предлагает Александр Колмановский. Он, кстати, будет гостем нашей следующей встречи. Он говорит: всегда полезно посмотреть на ситуацию. А поступили бы вы так со своим партнером, там, с мужем, женой? А сами бы вы хотели, чтобы с вами так обращались? И это очень, конечно, отрезвляет. И, собственно, да, он маленький, понятно, что он не имеет того опыта, но тем не менее это человек, это личности. А мы бы вот на себя хотели бы хотели примерить такое,
конечно,
обращение?
Нет. Угу. Если бы нас наказывали, били, не дай бог.
Я тут была свидетелем ситуации буквально вот на днях на детской площадке, когда моего 3-летку пришел бить за какую-то игрушку другой 3-летка, и у них там случилась потасовка. Ну, в принципе, такая довольно безобидная, и я видела, что все справляются, и не надо вмешиваться, и как-то они сами разберутся. И тут подбежала мама другого мальчика, схватила его за руку, встряхнула, шлепнула его по попе со словами: «Да что ж ты у меня такой дрочливый-то?» И мне вот очень захотелось маму спросить, не видит ли она закономерности, да, между тем, что она может бить ребенка, а он почему-то других детей не может. То есть если родители сами позволяют себе быть жестокими по отношению к ребенку, да, дать ему подзатыльник, шлепнуть или как-то его одернуть, то почему они ждут, что ребенок как-то будет по-другому себя вести на той же детской площадке?
Прежде чем попрощаться, мне кажется, обсудить в этом вопросе, в этой беседе один важный момент. Мы все время говорим, родителям надо набраться терпения. Мне кажется, что важно еще посоветовать родителям набраться ресурса, потому что действительно это может быть довольно длительный и сложный период. Это значит, что родителю нужно качественно заботиться о себе для того, чтобы поменьше выходить из берегов.
Обязательно заботиться о себе. А еще мне кажется, что очень много ресурса лежит именно в знаниях об этом возрасте. То есть, когда я понимаю процессы, мне гораздо легче с ними справляться, не выходить из себя, понимать, что это все здорово, что это норма, да, что это даже хорошо, что за любым самым каким-то шокирующим поведением стоят совершенно нормальные, правильные по возрасту вещи, да, что если мой трехлетний ребенок дерется и кусается, это тоже хорошо и правильно, так бывает. У них такой этап развития, они учатся взаимодействовать. Это пройдет, это совершенно не значит, что он вырастет бандитом с большой дороги, да, и его нужно срочно бежать, воспитывать и наказывать. И вот это вот понимание о том, что происходит с твоим ребенком, это вообще огромный ресурс само по себе.
Спасибо большое. Это психолог, мама 4 детей Ольга Снос.
С вами был подкаст «Это надолго», и это были Лина и Настя. Всем пока.
Пока.
Это надолго.
Это надолго.
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить.
Это надолго.
Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox и SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.